ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Весь путь, которым Господь провел, он был определен Господом, потому что случайного ничего не бывает, дорогие друзья. Мы часто вопросы нашей жизни относим и к случайности, и, может быть, к нашему не совсем правильному представлению положения всего, которое мы имеем, которое имеет Церковь. А всякое дело, которое на земле происходит, в жизни ли народа Божия, в жизни ли народов, в жизни ли государств, все это определено свыше. И относительно церкви его, Господь сказал так: только я знаю, какие имею намерения о вас. Только я знаю. Мы не знаем. А Господь знает, почему он посылает узы, почему он допускает сильных мира совершать такие дела над его народом. И вся жизнь народа Божия полностью находится в руках Господа. И поэтому мы должны всегда иметь полный мир, полное спокойствие, хотя условия, в которых пришлось и мне находиться, я знаю, что и моим братьям, они не совсем удобные, и они создают большие трудности, скорби, они приносят и болезни, но Господь во всех условиях усматривает свою волю, которая должна быть совершена через нас. Потому что каждый день, каждое место и каждый этапный путь, он определен Богом. И вот я хочу рассказать такой случай. Когда нас осудили, привезли в тюрьму, устроили нас в этапные камеры. У нас было вот в камере человек больше 10. Мы ожидали этап. Целый месяц сидел я в этапной камере, и когда направили меня в Кировскую область, когда мы приехали в тот поселок, где я находился в последнее время, поселок Лесной, там была пересылка, там должны определить мое дальнейшее пребывание, вот, в каком лагере я должен находиться, хотя на деле уже было написано. Поселок Лесной, 9-я площадь. Нас прошло этапом примерно 80 человек, скажем так. Меня сразу же отделяют от всех и в отдельную камеру. Я спрашиваю, по какой причине? На деле написано, что вы идете в 9-й флот. Но в камере в этой было холодно, на улице был мороз 30 градусов, вот. И вода была замерзшей. Находился там двое суток. Было сложно в этой камере. Первые сутки так я еще вот мог переносить вот такую температуру. А на вторые сутки я уже стал замерзать. И в результате мне пришлось вот все-таки, преодолевая вот холод, я не мог дальше ходить, чтобы греться. А сон одолел меня. Я лег, и я чувствую, что я замерзаю. И мне пришлось уже стучать. Я говорю, когда же меня возьмут? Что 9-я колония отказалась от вас. Вас теперь будет решать вопрос начальник пересылки. Куда вас направят? И вот уже на вторые сутки, в конце дня, мне сообщают, что собираюсь с вещами. Вы поедете вот дальше. Еще за 250 километров меня увезли в поселок Крутоборку на 43-ю колонию. Ну и там меня определили. Встретили меня, конечно, там недружелюбно. Определили меня на работу. И я находился там 10 месяцев. И вот удивительный случай, о котором я хотел рассказать, он как раз определил, что намерение Божие были, чтобы послать туда. именно вот в эту колонию. Через несколько, значит, дней после моего прибытия ищет меня один человек. Ищет, и мне говорят, что там вот человек один приехал с больницы, он хочет, говорит, видеться с тобой. Ну, мы встретились, он сам с Ленинграда. Он сидит за убийство. У него статья тяжелая, у него срок 10 лет. И он говорит, что я находился в больнице, и у меня была такая тяга вернуться снова, значит, в зону, вернуться снова в колонию, и я не мог, говорить, никак преодолеть того сильного желания. Я пришел к врачу и говорю, что выпишите меня. Доктор говорит, что ты еще не закончил курс лечения. Он говорит, нет, вы меня, говорит, выпишите. И вот он приезжает и говорит, как раз было внутреннее мое побуждение, чтобы встретиться нам с вами. И мы встретились. И когда мы беседовали вместе, когда мы коснулись вопросов истины, вопросов спасения, вот, когда мы коснулись личности Иисуса Христа, который является единственным спасителем нас, и тут же возможность была, я подарил ему одинарное Евангелие, потому что мне уже разрешение дали иметь Евангелие при себе, только московского издания. Это для меня. Но жена привезла вот мне еще дополнительно одинарное Евангелие, и я ему подарил. Но время так быстро и шло. В колонии положение мое было, что каждую неделю меня вызывали вот к замполиту на беседу. Каждую неделю. И интересные были, конечно, у нас беседы. Одна из них, беседа первая, носила такой характер. Он смотрит на меня, конечно, свысока. Он имеет образование большое. У него высшее училище и академия. Он познакомился с делом и говорит, что вы не признали себя виновным, нет. Но все-таки где-нибудь-то вы хоть чувствуете, что вы виновны, за что вам срок дали. Я говорю, я не могу найти вот той вины, за которой я должен находиться вот здесь, лишенный свободы. Он говорит, ну не может такого быть. Я говорю, вот так и бывает. Ну и мы начали непосредственно с ним беседовать. Когда коснулись многих вопросов, если рассказывать, то тут очень можно много рассказывать, потому что каждую неделю, в течение 10 месяцев, вот представьте себе, сколько у меня было встреч с ним. 10 месяцев по 4 недели, это 40 встреч, да? Это была целая энциклопедия. И когда он разрешил уже мне Евангелие, не он разрешил, а он ездил на совещание, говорит, я не могу разрешить, я в грехах решаю вопросы. Вот, приехал, говорит, вам разрешается иметь, говорит, Библию или Евангелие при себе. Вы можете, говорит, написать жене, пусть она привезет, или же прислать можно. И первое, что, когда она поступила, книга, то он взял ее первой читать. И когда это чтение продлилось 3 недели, ну, я, конечно, заказывал его себе. А вдруг оказалось, что начальник, вот, по политико-воспитательной работе занимается Библией, то есть Евангелием. Он прочитал Матфея, сделал полную тетрадь выписку. Марка начал читать. Я встречаю его и говорю, что гражданин майор, я говорю, мне Евангелие нужно. Он говорит, я вам отдам слово. Но он вернул мне. 3 недели оно находилось у меня. Потом он говорит, вы дайте мне еще его раз. Ну, когда пришлось мне ему еще раз дать. Он еще сделал выписку. Вопросов у него еще больше, вот, увеличилось. И началась у нас беседа. Началась по этим вопросам. И в конечном итоге, чтобы мне не распространяться, пришлось вот на некоторые вопросы давать ответ. Он во многом согласился. Только вот с отдельными вопросами он не был согласен. И когда он задал один из вопросов, что какое вы отношение имеете вот к этим людям, преступному миру, то я ему сказал, я имею Я говорю, такое расположение в сердцах этим людям. Я говорю, глубокое сострадание, что они, вот, находясь в положении людей, не знающих Бога, могли совершить преступление. И я имею к ним, я говорю, не только расположение, но я имею к ним любовь, любовь сострадающую. Он говорит, они преступники. Я говорю, не только они, и вы преступники. Я говорю, вы, несмотря что вы, говорю, форму носите, имеете погоны, вы тоже преступник. Бог будет судить, я говорю, не только вот их, нас, он и вас будет судить. А меня, говорю, за что он будет судить? Я говорю, за то, что вы поставлены на такой высокий пост, чтобы воспитывать, чтобы знать каждого, именно какие мотивы побудили человека делать преступление. Вы должны знать душу его. И как он сейчас, осознал ли он? А вы, говорю, это не выполняете. Поэтому Бог будет, я говорю, с вас тоже спрашивать. И вы, говорю, никуда не избежите. Ну, когда он уже познакомился, конечно, отчасти с Евангелием, он уже частично прочитал, то он мне говорит, что есть свыше указание вас этапировать с этого лагеря. Я говорю, это ваша инициатива или вышестоящего? Он говорит, это инициатива, говорит, не наша, а инициатива свыше. И вдруг меня вскоре отправляет. Он тогда встречает меня и говорит, оставьте мне Евангелие. Просит. Я говорю, у меня еще впереди 3 года, я оставить вам не могу. Вы все-таки вольный человек, вы можете достать. А для меня это составляет трудности. Вот. Он говорит, я очень хотел бы иметь эту книгу. Ну, конечный итог, что меня этапируют, вскоре этапируют, я уезжаю, он остается там. Каков результат, мы не знаем. Но та выписка, вот, которая сделана им, она так хорошо уже открыла, что нужно человеку для того, чтобы получить спасение. Уже первые вот эти шаги, первых лет нахождения там, они полностью подтвердили то, что мы прочитали с пророка Иеремии. Ибо только я знаю, какие имею намерения вас, только я знаю. Вот. Что Господь туда посылает или направляет не просто так, чтобы мы только были рабочими, не только так, чтобы мы там тяжелой работой могли выполнять, а для того, чтобы сказать о любви Божьей. Меня этапируют снова, значит, в Лесной, откуда от Каспова поступил не принимать меня. Ну, приехал я, там поднялись все, почему он приехал, зачем он нам нужен. А работники, там соответствующие работники спецчасти говорят, это, говорит, не ваше дело. Это указание есть. Они мне не сказали, кто дал указание. А указание поступило, оказывается, сверху. Соображение есть вот, у органов тех, которые дали указание нас судить, и они же все вот, дальнейшие шаги нашего нахождения, где мы должны быть, уже определялись не местными органами вот, в лагерях, где мы находились, а свыше. И говорите, это указание, значит, особого отдела, чтобы он находился здесь. Вы принимаете, говорите, определяете его в отряд и на работу. Ну, и здесь не случайно. Потому что здесь была встреча, я, конечно, коротенько вам скажу, здесь была встреча, где Господь тоже сделал свое чудное, дивное дело. Такое дело, которое, ну, оставляет след, который приводит нас к благодарности Ему. Там я встретился с одной душой, который сейчас там остался, скоро должен освободиться. И не только с одной, а и с другими. И один из них, который должен скоро освободиться, он как раз и есть тот человек, ради которого Бог меня направил и Лесную. Он мне потом сам говорит, что смотри, говорит, как меня осудили, а его совершенно. Обвинение ему вынесли по 206 статье нашего Российского уголовного кодекса. Часть вторая – это хулиганство. Ему дают 5 лет.
И, конечно, для меня это было очень загадочно. Почему мне вдруг дают? И мне даже не приди... тех лиц, которые пострадали от меня, мне даже их не показали, я их и не видел, потому что я их и не знаю. Я говорю, что вы избили женщину, вот, и вам придется по 206 статье, значит, предъявить обвинение. Он говорит, ну покажите, где она, эта женщина. Ну, если вы не согласны, и говорить, срок получить 5 лет, то вы получите 8, следователь говорит. Потому что она была беременна. Еще, значит, дополняется. И в результате, вот, он говорит, я только сейчас понял, что зачем Господь, говорит, послал и меня сюда, когда он уже обратился, когда он уверовал, потому что мы с ним вместе часто молились, коленопреклонные молитвы. У него была такая работа, у него был свой кабинет, и он имел возможность свободно приходить, я к нему приходил, и мы вместе молились, мы вместе читали. Он тоже читал Евангелие. Евангелие читал, и затем он говорит, что очень интересная книга. Я, говорит, перепишу Нагорную проповедь. Перепишу, говорит, и выучу ее наизусть. Что он и сделал, конечно. Переписал не только для себя, а переписал ее для других. Ну, там другие, ну, читают, говорят, что надо бы полную Евангелие, книгу, вот, чтобы можно было читать не только одну Нагорную проповедь, но и другие места. Он говорит, вот, я хочу сказать ей из опыта, говорит, своей вот такой короткой жизни, знакомства с этой книгой. Я прочитал ее, и прочитал Нагорную проповедь я несколько раз, и я увидел, что Нагорная проповедь — это целая Евангелие в миниатюре. Христос, говорит, здесь все так изложил, что если ты будешь знать, говорит, Нагорную проповедь, то для тебя все остальное будет так ясно, открыто и доступно пониманию всех глубин божественной любви. Ну, соответственно, он, конечно, передал им. Ну, и я сейчас буду уже заканчивать. Мой срок подходил к концу, мне говорят, как же с Евангелием быть? Я говорю, а Евангелие будет у вас. Евангелие вы будете тут продолжать читать. И Господь дал возможность беспрепятственно. Я вышел, потому что они могли потребовать. Но они вызвали меня. За день до освобождения вызывают и говорят, что как у вас с книгой дело обстоит? У вас Библия, кажется, была. Но у вас ее отбирали. Я говорю, да. Я говорю, но у меня-то было Евангелие, не Библия. Вот, ну вам ее возвратили, говорит? Я говорю, да. А где ваша Библия сейчас? Я говорю, Библия у меня дома. Я им отвечаю, Библия-то у меня дома. А насчет дома. Ну, а насчет Евангелия он-то не видел, новый там. Начальник, который вызвал меня. Потом просто прощупать, как у меня обстоят дела с этой книгой. Вот. И я оставил эту книгу. И потом уже меня провожали, когда они приходили. Они пришли так осторожно, потому что там существует система локальных зон. В зоне локальная зона. Каждый барак отдельно обгорожен проволокой и дверь и замок. Так что с других бараков, с других секторов уже невозможно попасть в наш сектор, а нам к ним туда. И вот они все-таки один пришел, и потом второй пришел на прощание. Мы, конечно, побеседовали. Это уже канун моего освобождения. И 14 августа, ровно 4 дня назад, открылись двери лагеря. Приехала, конечно, жена. Вот, встречать меня. Время выхода осужденных, согласно существующему, значит, закону, После проверки, утренняя проверка, и 10 часов, 10:30 выводит зону. Проверка прошла, 11 часов, 12 часов, меня не выводит, еще одного. Жена стоит за воротами, машина проходила, я ее увидел. Я ей помахал, что стою, жду, когда ворота откроют. У меня, конечно, очень много было корреспонденций, писем. Некоторым смог я написать и отблагодарить их за их любовь, за письма, которые они присылали, за поздравления, потому что у меня скопилось столько писем, что если бы мне все это вывозить, то я бы не мог донести. И все удивлены были в лагере. Когда я обходной оформлял, я зашел в библиотеку, библиотекарь посмотрел. Это, говорит, человек, который больше всех корреспонденций получал. Ну, письма, конечно, все проверялись. Письма были из-за рубежа, письма были из Германии, со Швеции были, вот, с Англии, с Нидерландов, были из Финляндии. Очень многие письма. Они, конечно, все проходили соответствующую проверку. Это был 84-й год, когда я получал письма. 85-й год уже прекратили поступать письма из-за рубежа. Только наши. Но я по возможности ответ давал только открыточками, потому что мне разрешается на строгом режиме только 2 письма в месяц. Но мои домашние поставили передо мной строго такие условия, что ты должен, папа, писать нам, чтобы мы знали, какое будет твое положение, где ты будешь, как ты будешь. Ну, я, конечно, возражать им не стал. А друзьям всем я писал открыточки. Коротенькие открыточки и посылал. И у меня выходило все хорошо. Но такой один момент еще в первой колонии, на 43-й, в поселке Крутоборка, я был, там были цензоры, женщины. Женщина начальника колонии, жена и еще одного майора. И вот жена вот этого майора, у нее мать верующая. Она, ну как она верующая, я не расспрашивал. Но когда стали мне поступать письма, я получал вот за один день по 60 писем. Вот представьте себе, сколько я мог получить. В неделю у нас 3 дня, когда поступала почта в зону. И вот сегодня 60, завтра 50, а потом еще, вот там 40 или еще 50. Это каждую неделю. А праздничные дни, вот, были Новый год, Рождество, там Встретение, Пасха, Троица, вот, Вознесение. Там я получал сотнями. И, конечно, не под силу это было, чтобы каждому дать ответ. Я, конечно, многих друзей прошу, ну, самого сердечного извинения, что я не мог написать всем. Да и сначала я не знал. Я потом уже, когда встретился, она говорит, ваши такие письма интересные, говорит, и ваших друзей, которые пишут вам, что если мы еще почитаем, говорит, вот месяц-два, то мы тоже верующие будем. Это мне Цензор сказала. Они тоже, говорит, будем верить. Я говорю, ну слава Богу за это. Я говорю, и для вас это будет, да. Но интересно, что письма очень, говорите, назидательные, очень полезные, потому что нигде мы не можем, говорить, прочитать того, что в ваших письмах есть. Все письма носят характер такой, ну, человеческий, такой натянутый, злобный, обвинительный, обвиняя друг друга. Вот. А ваши письма носят характер любви, вот. Характер добродетелей. И поэтому, говорит, если придется еще нам, говорит, почитать ваши письма, то, видимо, и мы верующие станем. Вот такие моменты были. И писем я, конечно, привез. Все я не мог, потому что мне было и не донести их. Но я постарался их проверить. Что сделали, конечно, начальники. Они тоже проверку сделали, когда я выходил. Потому что я несу все, говорят, куда ты такой мешок несешь? Я говорю, это вся корреспонденция. Зачем они там нужны? Я говорю, вы знаете, что там написано? Если бы только, говорю, знали. Они говорят, ну мы знаем, что в обои там. Вот это как раз и есть. Это то, за что я сижу. Все там написано.
За это я, говорю, 5 лет отсидел. Ну, да Бог такой вас жестокий, что ты должен сидеть за это. Да, я говорю, Бог наш, я говорю, любящий Бог. Но зачем он, говорит, все-таки допустил, чтобы ты здесь сидел? Я говорю, для того, чтобы сказать вам о Боге, чтобы эти письма могли вам засвидетельствовать. Для этого мы здесь находимся. Потому что иначе у нас другой вины нет. Я говорю, приговор наш, где сказано, что виновным себя не признали. Мы не можем признать себя виновным в том, в чем нас обвиняют. Поэтому я всем друзьям приношу извинения и глубокую благодарность. Я всегда благодарил Господа, а сейчас уже я вижу всех вас и всех-всех друзей. Я получал со всех концов. И хочу вам сказать, самым был ревностными молодежь, и все молодежь, одна молодежь. И пожилые писали. Бабушка Екатерина Михайловна, вот Зайцева, вот тут у нас есть такая, вот, она писала, что такие письма интересные, такие стихотворения. Вот. Но ей 84 года. Вот представьте себе. Вот. Так она писала, вот так она ободряла и тем же начальникам напоминала. И молодежь особенно ревностно трудилась, молодежь особенно ревностно вот, на этом поприще совершала работу. И Господь да благословит всех наших братьев и сестер и дальше продолжать труд, потому что это тоже большое свидетельство. Я часть оставил писем, вот, часть оставил вот, там, стихотворений, чтобы они читали. Им тоже ведь интересно. Чтобы Господь растворил верою то слово, которое написано было с волей, и то слово, которое было написано с уст. Те сердца, которые слышали и которые читали эти чудные страницы вот, евангельского повествования. Потому что мне одна сестра прислала 30, больше 30 глав пророка Иеремии. Ну, часть из них забрали у меня при обыске. Обыск был 2 дня, такой тщательный. Одна сестра прислала часть пророка Исаии, когда у меня еще не было Евангелия. Вот. И тоже не забрали. Но часть у нас осталась. Кое-что мы восстановили из Ветхого Завета, потому что Новый Завет у нас был. И Господь благословил вот свое слово и наше пребывание там. И распространил его. И сделал все, что души, которые брали, мы, говорите, тоже будем писать вот такие письма, как здесь написано. Я говорю, ну пусть поможет вам в этом Господь. Аминь. В году с Ленинграда приехал работник КГБ. Лагерь. Для беседы. Но меня на работу не вывели, оставили. Он приехал. Я не знал, конечно, какая цель, кто и что. Они почему меня туда далеко не могли долго отправлять и держать там. Когда меня туда отправили, они сверились, что меня нет в этом лагере, в лесном. Они дают указания, что разыскать. Те говорят, он на Крутоборке. Это уже комиссия, Ускулонский район. Немедленно этапировать ее туда, где указано. Вот, в их распоряжении. Они же дают указания. И вот у нас была с ним такая встреча. Меня вызвали. Я зашел, он идет на встречу, называет меня по имени отчеству, и начинается беседа. Он сказал, что нам, говорит, трудно. Из-за вас за рубежом. Я говорю, почему из-за нас? Почему за рубежом? Потому что не дают нам нигде прохода, что вы сидите. Я говорю, ну вы выпустите нас, и вам проход будет. Я говорю, по-моему, это очень простой. Вот, я говорю, вопрос, его разрешить? Я говорю, вполне возможно. Ну вы же по приговору сидите. Я говорю, ну приговор кто написал? Я говорю, не пришла ли там тетушка с улицы? Я говорю, и подписала. Я говорю, это же, я говорю, ваша работа. Дайте указание пересмотреть, освободите, я говорю, всех братьев наших, и все, и у вас будет проход. Но он не был трудным. Беседа наша закончилась, потому что он там кое-что предлагал, вопрос регистрации. Я говорю, вы меня зарегистрировали на 5 лет? Я говорю, какая может быть еще регистрация? Я говорю, все уже достаточно. Да нет, может быть,
можем помочь вам там на поселение, на стройке народного хозяйства, на расконвойку вверх. Хватит одной услуги, пятилетней, при другой мне не надо. Ну, дело ваше, я, конечно, мог бы вам помочь. Я говорю, не надо вашей помощи, вы маме уже сделали. Я говорю, достаточно этого. И затем он уехал, но прежде чем уехал, я сказал, я еще приеду. Он приезжал, он ли или другие приезжали, факт уже вызывали других, не меня. И протоколы готовили, видимо, готовили, как по свидетельству тех людей, готовили срок. Ни один из осужденных сказал, что вызывали меня, расспрашивали так все подробно. И характер, говорит, этой беседы был только лишь один. Чтобы подготовить материал для дальнейшего, говорит, здесь оставление, говорит, тебя, наверное, они срок готовят. Я говорю, я не знаю. В работе трудностей у меня особых не было. Почему? Потому что, когда в тюрьму меня привезли, в тюрьму, когда арестовали меня, потому что меня арестовали, два КГБиста арестовывали здесь. Привезли они меня в КПЗ, я 3 дня отсидел. На 4-й день следователь пришел, говорит, сегодня, значит, прокурор будет решать вашу судьбу. Если будет санкция прокурора, значит, вы останетесь. Вот. У нас, если санкция не будет подписана, значит, мы вас освободим. Ну, ясное дело, они не затем брали, чтобы освобождать, а брали затем, чтобы оставить. Пошел, потом вызывает меня, говорит, прокурор подписал санкции, показал санкцию прокурору, арест. И на следующий день меня везли в тюрьму. Вот. Когда я прибыл в тюрьму, то там проверка, медицинский осмотр. И когда сделали осмотр, у меня оказалось высокое давление. И только я его определил, это давление, в конце срока, за месяц, за 3 месяца до освобождения, нас вызвали всех, кому освобождаться. Вызвали всех, значит, в медпункт для проверки. А там карточка написана. В тюрьме пометку сделали. Что значит ограничение в работе. То есть на тяжелую работу мне нельзя посылать. Давление 220 на 120 было. И на протяжении всех 5 лет. Я так чувствовал, что все-таки болит голова. Вот, на работу идешь. Сначала я с открытой головой работал, а солнце печет, у меня вообще болит голова. Да и тошнота появляется. А потом меня вызвали на крутоборке. Говорят, вы, оказывается, давно гипертонией болеете. Я говорю, я вообще, я говорю, не знал, что это такое. У меня не было, я говорю, давление было нормально. У вас очень опасное давление, говорит, потому что в любой момент или же стать инвалидом, или же умереть. Я говорю, ну, лечите тогда, у вас же право, у нас нечем будет лечить. Я говорю, тогда так оставим ее, если она остается. Вот. А здесь перед освобождением вызвали, проверили 220 на 120. Вот. Ну, мы немножко подлечим, скоро освобождается. Я говорю, ну, подлечите. Я говорю, я-то не возражаю. Я лично у вас, я говорю, не прошу помощи, никакого лечения. Я чувствую себя нормально, я все время работал. И трудностей таких особых, ну, не было. Ну, только я ожидал, я говорю, вот момент, или же я должен освободиться, или же мне придется остаться еще. Почему? Потому что они материал готовили. А результат, понимаешь, что пока остался неизвестен, потому что они меня освободили. Ну, я случайно, оказывается, меня тут, значит, спрятали, я ушел. Вот, оказывается, они хотели со мной иметь разговор. Но они пусть вызовут, у них же права есть, закон есть. Вот. Пожелания, значит, дорогим друзьям, я хочу сказать, чтобы вот помнили тот путь, которым Господь провел, потому что путь был трудный, но путь был благословенный. Несмотря на то, что тысячи наших братьев и сестер прошли через тюрьмы, лагеря, ссылки. И через все эти скорби народа Божия Господь начал великую работу свою. И она сегодня дала свои благословенные плоды. Мы сегодня имеем столько литературы, мы имеем сегодня столько вот наших братьев и сестер, уже рожденных, обращенных и на свободе через служение народа Божия, и также в узах. Это есть. И рожденные души, они очень здравы в понятиях, то есть они рождены от Духа Святого и от Слова без всякой примеси. Поэтому мы должны благодарить Господа и радоваться тому, что Господь дальше будет продолжать свое дело, дело начатое, вот, по пробуждению, по очищению, по освящению, потому что день его очень близок. Для молодежи, чтобы молодежь не оставалась в таком состоянии, ну, видя таких стариков, задрявших, вот, где-то остановившихся, рассматривая, в какое положение мы сегодня вот попали и какие трудности нас встречают, чтобы молодежь еще больше воспламеняла, как апостол Павел пишет, значит, чтобы мы духом пламенили и Господу служили, духом пламенили, потому что важность и главное, что есть в успехе нашего служения, это действие Духа Святого через нас. И молодежь, Иоанн пишет, что вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Пусть Господь благословит, пусть Господь поможет, чтобы молодые сердца, молодые наши братья, наши сестры не могли страшиться тех угроз, тех тюрем, потому что если Господь допускает, то Он допускает с определенной целью. Что-то мы должны сделать по Его плану, по Его благоволению, которое Он имеет относительно тех людей, которые там находятся. Путь для свидетельства в лагеря, в тюрьмы, в ссыльные места, он лежит через приговор в суде. Это путь. Это документ. Потому что других туда людей не пускают. Один брат попытался попасть. Он проскочил как раз там один этап запрета. А ему говорят, вы откуда здесь оказались? Как вы попали? Он говорит, да я хочу туда попасть. А зачем? Вы где были? Там, там. Вот идите, говорит, туда. А сюда нельзя вам. То есть туда желающих, вот, можно найти. Но попасть этим желающим туда нет дороги, как только через суд. А суд это тоже есть место для свидетельства народа Божия и судьям, вот, и присутствующим в залах суда людям, и затем последующие этапы, и в тюрьмах, и на этапах, и в лагерях, и в других местах, где приходится находиться. Это есть как раз путь исполнения воли Божьей. Господь сказал, идите проповедуйте Евангелие. И кто это дело должен продлить? Вот. Дальше, после тех братьев, которые отходят вот, в вечность, которые стареют, которые делаются неспособными, должна продолжить молодежь. И пусть Господь благословит молодое поколение, чтобы, как Некрасов сказал, все эти разумные, добрые, вечные, спасибо вам скажет сердечное, русский народ. Не только русский народ, но все народы, которые вот будут слышать Слово Божие, они скажут спасибо сердечное. И Господь прославлен будет, и души будут спасены. Аминь. В поселке Лесну, в колонии, вот, здесь девятки, то один человек подходит, он с Киева сам, говорит, тут желает видеть тебя, вот, один из наших. Я говорю, а какое желание-то у него? Я говорю, с чем оно связано? Да он, говорит, хотел, знаешь, что ты верующий, и хотел бы, говорить с тобой поговорить. Я говорю, ну хорошо, сделайте, я говорю, такую милость, чтобы он как-то зашел. Он был в дневальном в школе. И когда, значит, мы с ним встретились, мы познакомились, ну, знакомиться всегда именами. Я знал, что его звать Володя. И он мне говорит, ты знаешь, Григорий Васильевич Костюченко? Я говорю, да, знаю. Вот. Знаешь, говорит, я с ним вместе сидел, в тюрьме сидел.
Я говорю, очень приятно. Я говорю, вот как раз и расскажи мне, потому что, я говорю, мне интересно знать положение брата моего. Он говорит, мы сидели с ним в камере, но потом его вскоре забрали от нас. Он долго не был с нами. Но он, говорит, очень много рассказывал и очень много интересного. И вот и меня очень интересуют эти вопросы. Ну, пожалуйста, какие тебе вопросы интересуют? Ну, я хотел бы, говорит, что-то там почитать, что-то познакомиться. Я говорю, ну, пожалуйста, я ему даю из Евангелия выписанные места. Он быстро переписал, возвращает мне. Я еще хочу. Ну, еще я уже щедростью даю больше. Когда он получил это большее, каким-то образом знает администрация, делают у него обыск и забирают все. Но там было письмо одной сестры, и она написала первую главу книги «Бытие». Вот, все там описано. Но и письмо адресовано мне. Там сразу она обращается, коротенькое письмо, и глава переписана. Вот. Ну, я хотел ему дать, я говорю, ты желаешь иметь первую главу быть, значит, Библии «Бытие»? Он говорит, да, вот как раз тут и есть. Ну, и все у него забрали. И все мои записи забрали. Я ему там тетрадь дал. И они вызывают меня и говорит один, ты знаешь вот такого Уварова? Я говорю, нет, фамилия-то я его не знаю. Я говорю, не знаю я такого человека. Как так? Ты не знаешь. Ты серьезно говоришь? Я говорю, я серьезно говорю. Вот. Ну ладно. Иди. Я ушел. Он потом приходит, говорит, ты знаешь, мне все забрали. Я говорю, ну что ж ты раньше не сказал? Оказывается, ты Уваров. Я говорю, может быть, так и нужно было. Мне, например, очень сложно это было определиться. Тем более забрали мое, я уже буду за свое отстаивать. Потом вызывают. Его один раз вызвали, второй раз вызвали. Ты как он тебе дал, как они поступили, какие у него были намерения. Вот. Это же они стараются всячески приостановить, чтобы не было таких связей. Вот. И знакомство с нами они старались любыми средствами приостановить со стороны осужденных, которые там есть. Вызывает, значит, меня потом один начальник и говорит, ну что ж ты, посадили тебя за это, и ты здесь, говорите, разворачиваешь эту работу. Я говорю, а разве это плохо? Я говорю, то слово, которое я дал человеку, оно, я говорю, его приведет в здравое понимание истинный, он не сможет после этого делать преступление. Я говорю, оно остановит его на тех путях, на которых он находится. Потому что других средств нету. Я говорю, меры, чтобы предпринять и остановить человека на пути его преступления, я говорю, пока нет у вас. А вот то, что я дал, это как раз единственное средство, которое может человека избавить от всех, даже письма, вот, которые мне приходилось писать. Ну, у меня своеобразная была форма, вот, изложение письма. Я сначала писал что-то из Священного Писания, назидание семье, и параллельно это назидание должно принадлежать церкви. Ну, а дальше все остальные вопросы. И вот все мои письма, они проходили большие проверочные пункты. Они поступали цензору, а цензоры они идут по отделам вплоть до управления. А потом уже, когда полностью проверка сделана, они отправляют их. И тогда письма месяцами ходят. Ну и письма, которые со свободы я получал, тоже месяцами. Иногда они вот приходили к нам. Месяцами в пути находились. Где их задерживали? В последнее время ко мне приехали на свидание старшая дочь Люба и младший сын Алеша. Клава не смогла, жена, приехать, потому что она заболела. Мы двое суток были на свидании. Они уехали. Уехали и все. И никаких известий. Проходит полный месяц.
Ничего не известно, доехали они, не доехали они, как у них там все дело обстоит. Но я ждал, ждал, и в конце месяца, они 29 числа уехали, вот, июня, и 29 июля я получаю только письма, сразу пачку. Письма подлежали тщательной проверке. Ну, потом я с этим человеком, вот с этим Уваровым, вот так встречался. Его уже перевели, его сразу со школы списали, из Невальной. Списали его на завод, а потом он был на расконвойке, вот работал экспедитором, так заезжал. Мы с ним частенько встречались. И он говорит, что я постараюсь, конечно, узнать про Костюченко и там других братьев, которые живут на Кавказе. Я его просил, что когда ты... Он освободился в прошлом году, осенью освободился. Вот если так считать, уже почти что год как на свободе. А письма я от него не получал. Никаких ответов. Вот я писать не мог, потому что он сам не мог написать, а почему, не знаю. Но такое у него ревностное желание. Говорит, я, знаешь, я хочу быть проповедником. Он. Я так, говорю, Васильевич, объяснял, что можно. Я хочу, говорит, вот таким быть. Я говорю, это желание-то хорошее у тебя. Но прежде чем, я говорю, встать на такой путь и проповедовать, я говорю, и что ты будешь проповедовать? Проповедовать надо то, что ты сам пережил. То, что ты сам испытал. То, что ты сам встретил. Если ты встретил Христа, ты будешь о нем говорить. Ты тогда скажешь тем людям, кому ты хотел проповедовать, что как у тебя произошла встреча со Христом? И где она произошла? В тюрьме ли? Или в лагере? Или еще где-то? Потому что, я говорю, наша проповедь, она будет тогда иметь силу, когда мы сами переживем то, о чем мы будем проповедовать. А если мы будем только говорить, вот проповедь, и что-то чужое передавать другим, то мы сами пользу не принесем другим, и для самих нас она будет, я говорю, малополезной. Мы так не знаем. Такие лица встречаются. Там еще много и других случаев было. Но я думаю, достаточно, друзья.